Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Снова с вами в студии я, ведущий Андрей Лимонов. Тема сегодняшней программы непростая. Мы сегодня поговорим о человеке, о людях, попавших в очень тяжелую жизненную ситуацию. И сегодня у меня в гостях Евгения Плотникова из Саратова. Здравствуйте, Евгения!
Здравствуйте!
Расскажите о вашей истории, а точнее о вашей дочери Веронике, которая действительно, на мой взгляд, является героем. Знаете, вот когда мы в детстве читали повесть о настоящем человеке, мы не понимали, откуда человек может взять силы, как он может бороться за жизнь с таким упорством и с такой настойчивостью.
Вероника училась в лицее, в математическом. Ей было 11 лет. Нагрузки были сильные, как бы, да. Болела голова, чтобы она не жаловалась. Но началось, как бы, плохое самочувствие, я стала наблюдать за этим, что как-то она не так смотрит, зрачок какой-то не такой. Мы поехали с ней отдыхать, и у нее началась рвота, и пропала речь. Мы сразу поехали.
Это в 12 лет,
да,
было, да?
Но еще и 12 не было, 11. Поехали к врачу, нас послали на МРТ и нашли гигантскую опухоль головного мозга, где в срочном порядке. Нас прооперировали в Бурденко, нам нельзя было ни лететь никуда. Она за 2 дня слегла, ну, прям умирала уже. Мы приехали в Бурденко, была сложнейшая операция по удалению этой опухоли. И гистология показала, что это анапластическая пендимома, рак 3-й степени, с последующим лечением дальше. Но в связи с такой опухолью, которая у нас была, Вероника потеряла зрение, полностью ослепла. Полностью.
Это страшнейший удар, это просто равносильно апокалипсису в личной жизни. Где вы нашли силу устоять на ногах при этом?
Когда это все случилось, жизнь разделилась до и после. У нас уже началась борьба. Помогла вера, я могу сказать. Я верила, что все будет хорошо. И помогли очень хорошие люди, с которыми мы познакомились на протяжении болезни Вероники, и которые нас поддержали материально, духовно.
Женя, скажите, а вот как повели ваши родственники, ближайшие люди, которые с вами были по жизни? Ведь вот такие экстремальные ситуации, они очень серьезно высвечивают, знаете, как прожектор отношения.
Вероника росла без отца, у нее папа умер 7 месяцев, когда ей было. И я воспитывала ее одна. У отца, у Вероники, осталась мама. И мама его от нас отказалась.
Вот так вот, да?
Да. Она абстрагировалась как-то, она не хочет принимать это.
Чем для нее это стало? Ударом? Или она просто вас все во всем обвинила?
Меня, конечно. В первую очередь меня. То, что я виновата. И ей, наверное, так проще. Я, может
быть, защитная
где-то
реакция,
да,
такая,
я,
знаете,
может быть,
человека.
Ее где-то понимаю. Да, она и сына вполне потеряла много лет назад. И она, может быть, не хочет это принимать, живет в каких-то своих иллюзиях. Если раньше я обижалась, то сейчас мне не до этого. Я не хочу это принимать насчет своего ребенка, себя.
Женя, а как повела себя Вероника? Вот одно дело, когда человек слеп, например, от рождения. Он, по сути, не видел света Божьего мира. А здесь человек видел, он знает, и вдруг ослепнуть.
Перед операцией нам сказали, что она может потерять полностью зрение. Я подписывала документ там, да. Я говорю, мне без разницы, лишь бы она была жива. А для Вероники я сказала, что оно восстановится. Зрение, чтобы ее поддержать.
Дала надежду ей.
Да, что оно восстановится, но они обещали, что чуточку оно восстановится. Представляете, да, ребенок, который настолько полиглот, любознательный, который не сидела в интернете, только читала книги, рисовала. И для нее потеря зрения это было. И все это принимала я на себя, потому что тоже обвинялась, виновата была я, потому что как ребенку ей, да, проще было вылить все это на маму, да, чем на кого-то. Было очень тяжело. Но врач, где мы лечились в клинике Адаса в Израиле, глазной, он сначала тоже ей говорил, подожди, восстановится. Потом понимает, что уже началась проблема психологического уровня. Что она ждет, ждет и ничего не хочет делать. Она только ждет. И он ей сказал, что Вероника, не жди.
Вот живи. Так вот, да. Да. Это во сколько лет
ей
было?
12 лет уже было.
12 лет уже?
Да, он сказал, Вероника, не жди, а продолжай жить дальше. И я, говорит, знаю столько людей, которые потеряли зрение. И они ездят по миру, они также учатся. Ну, как бы он ей так как-то донес со стороны врача, да,
Молодец, да,
да,
действительно.
может быть, я эмоционально
Как
могу это,
психолог,
да, как
знаете, так.
психолог, я могу эмоционально там поплакать, ой-ой-ой. То здесь он ей объяснил, как на психологическом уровне. И мы вернулись в Саратов, она опять не хотела принимать школу, где она училась, потому что ее там знают другой. Она не хотела принимать друзей, с кем она общалась. Она закрылась сначала в своем мирке, общалась там со мной, с родней, маленький круг общения. Но потом как-то со временем она начала такие обороты набирать, что меня начало это пугать.
Женя, я предлагаю посмотреть видеоролик по теме нашего разговора, затем его продолжим.
Вероника увлекается рок-музыкой. Впервые она взяла в руки гитару уже после того, как страшный диагноз круто изменил ее жизнь. У нее обнаружили гигантскую опухоль головного мозга. И сейчас девушка ничего не видит.
Научилась я играть, когда потеряла зрение. И года два назад. Учил меня играть самый шикарный учитель в мире. Это армянский учитель Эмиль.
Вероника учится в школе для слепых и слабовидящих детей. Мама и дочка стараются поддерживать друг друга в этой сложной ситуации. А Вероника, несмотря на болезнь, стремится каждый день узнавать что-то новое. Она научилась играть в шахматы и уже участвует в дружеских турнирах в центре «Наш мир».
Хочу куда-нибудь на соревнования в другой город.
Особенно?
Да нет, без разницы. Мне главное, что мы соревнуемся в другой город.
И хотя сейчас Вероника передвигается с трудом, она очень любит путешествовать и мечтает побывать в разных городах. А еще надеется сходить на концерт Адриана Смита и принять участие во всероссийском турнире по шахматам.
Вы как себя вели вот в этот тяжелый кризисный момент, когда действительно, ну что называется, свет погас? Вы старались как-то поддержать, шутить или... Ведь это очень важно,
Мы
знаете.
вообще не затрагивали эту тему.
То есть вы просто жили? Вы просто жили как будто вот, так
Да,
сказать...
я даже, допустим, ехала за рулем. Вероника, говорю, посмотри справа. Я до сих пор ей так могу сказать.
Вот так вот, да?
Да. У нас нет этого, что...
И вы ей рассказываете, что справа,
Да.
да? То есть она же очень чувствует вас.
Очень. Она вообще очень чувствует всех. Она может вас описать, не видя вас, по голосу, как вы выглядите.
Почему вы выбрали лечение за границей? Ведь очень многие говорят, что ну и здесь, так сказать, можно как-то решить проблемы.
Когда это обнаружилось, ставили глиобластому. Глиобластому вот это заболевание, от которого, ну, не лечится.
Понятно.
Вот тут не было такого выбора стояло, да, мы отправили в Израиль, мы отправили в Бурденко сразу наши результаты. Все стали помогать, да, все как бы активно начали советовать, этот там хирург такой хороший, этот хороший.
Цель этой помощи была вытянуть из вас побольше денег или что? Или все же
Нет,
люди сопереживали,
нет,
предлагали вам помощь с
нет,
точки зрения...
переживали, предлагали помощь, и активны были все, даже клиника, в которой в Саратове мы делали МРТ, они были задействованы, все отправляли документы. Ну, как бы это было настолько все быстро, и помощь была со всех сторон. Было два варианта: Бурденко или Израиль, два врача. Был Кушель Бурденко, детский нейрохирург, и был Шлёме Константине, который в Израиле, который оперирует такие объемы опухоли. Что опухоль была очень огромной, на полголовы. И приняли решение, что лететь нельзя в таком состоянии, что оперироваться будем здесь, в Пруденко.
Женя, ну ведь это действительно очень серьезный с точки зрения финансовой нагрузки вопрос. Как вы его решили? К кому вы обратились? Кто вам помог?
Было размещено много крика о помощи по телевидению, на телеканале «Союз», в газетах. И откликнулись многие. Я вообще даже не ожидала, что настолько у нас есть столько людей, которым
Не
не
безразлично.
безразлична судьба других людей. И
Замечательно, да.
таких людей очень много.
То есть вы бы сказали так, что если действительно у человека случается беда, нельзя опускать руки, нужно стучаться во все двери, звонить во все
Колокола.
колокола и...
Обязательно, обязательно не стесняться просить помощи, потому что мне тоже было неудобно, как там я прошну, как бы. Я даже сейчас иногда себя чувствую неловко, что я о ком-то не скажу, что мне кто-то помог. Я могу сказать, что если беда, хороших людей больше.
Знаете, такой стереотип, что для инвалидов очень тяжелая среда внешняя, для них нет приспособленности в общественном транспорте, их даже подчас как-то сторонятся. Вот как вы по своему жизненному опыту скажете?
Мы столкнулись с этим, когда оформляли инвалидность по зрению. Врачи даже в Саратове говорили, да что вы мучаетесь, у вас ребенок онкологии, сколько ей осталось жить, вы там с глазами. Было очень много сказано в наш адрес. Я никого не слушала. Никого. Я слушала свое сердце, я видела своего ребенка, и я видела, как мой ребенок хочет жить. Мне иногда это пугает, желание жить ее. Пугает. Она хочет взять необъятное, и все сразу. Это настолько она выучила за лето Брайль. Это письмо, которое для нее, перенесшее такую операцию, такое лечение сложнейшее, потеря зрения психологического. Она за лето выучила весь алфавит, научилась писать. Пошла в школу для невидящих и не отставала нисколько. И все ее считают в школе звездой. Это ребенок, вот вот. Да, который дети с детства там учатся, да, не ну видит. Да. И она пришла, не видит, года даже не прошло. Она научилась играть в шахматы, ее хвалят. Там, говорит,
я знаю, что на гитаре говорит, вот
на
она.
На гитаре научилась играть, да. Она говорит, что для нее сейчас то, что она не может рисовать, а в остальном она не чувствует ущемления ни в чем.
Вот так вот.
Да.
Вы знаете, вот на мой взгляд, это действительно пример вот этой жизненной силы, желания жить и, наверное, ценить то, что мы имеем. С этим большая проблема у людей. Мы не ценим то, что имеем.
И я даже честно могу сказать, я не ценила то, что происходит, что у меня здоровые дети, да, что у меня, в принципе, все хорошо. А все хорошо это заключается в здоровье моих детей. Я сетовала, что у меня так не так, что это у нас не так. А сейчас у меня вообще перевернулось мировоззрение. Я по-другому на все посмотрела. Для меня мои дети стали это что-то. Они и были, да, для меня, то сейчас, ну, Вероника для меня пример. У нее такая сила. Сила воли. Вот когда вторая операция была у нас, когда рецидив случился, у нее отказали ноги. Отказали. Все, она, представляете, она не может встать. И она говорит, мам, я слепая, и еще я не буду ходить. Это что тогда будет со мной? И приехав из больницы, она каждый день по несколько часов трудилась, разрабатывала, и чтобы чувствовать свои ноги. Каждый день после сложнейшей операции, это еще сохранности метастаза в голове, там, да, у нее очень плохое самочувствие было, и она ходила.
Ну и в итоге вернулась все-таки двигательная функция?
Ну, да. Сейчас она ходит, но, конечно, бегать она еще не может. Есть у нее еще парапез нижних конечностей, но как бы она их не до конца чувствует. Но она самостоятельно уже может ходить и передвигается.
Женя, я знаю, что вы не в одиночестве полетели на лечение в Израиль, что вас сплотила беда с еще одним человеком, с еще одной семьей. Вот расскажите об этом.
Это семья Малышевых из Саратова. И они нам помогали с Вероникой, с сбором на лечение. И потом у них случилась тоже такая беда. Катя родила раньше ребенка недоношенного, нужна была срочная операция, и срочно нужно было вылетать из России.
Я знаю, что здесь, кстати, им отказались помогать, да?
Да, но там не то, что отказались, они сказали, что нужна операция. А врачи с Израиля сказали, что надо смотреть, нельзя, ребенок ослепнет. Вот было принято такое решение, что мы летим.
И вот вы вчетвером,
да? Да, мы значит... вчетвером. Один в кювезе ребенок, другая слепая. Ну так вы уже.
И две мамки.
И две мамки собрали с собой чемоданы и полетели. Да. И так вот уже.
И вы до сих пор поддерживаете,
да,
отношения,
мы живем
до сих
вместе.
Пор дружите. И вот так вот
живем
как-то.
Живем вместе, да.
Да.
Вероника у нас не видит, Давид не ходит. А так они общаются.
Женя, скажите, а были какие-то вот такие, не назвать их интересными, а такие очень серьезные случаи, связанные с вашими семьями, с вашими детьми?
Когда мы приехали в Израиль, Давида сразу отправили на операцию, оперировать.
Маленького?
Да, маленького, вот такого, в кювезе. Он сам не кушал, он через
меньше
трубку
килограмма.
Все, да. Его уже забрали в операционную. И Катя стояла на коленях и молилась. Представляете, больница, евреи со своей верой, арабы. И Кате было без разницы, все, она стояла на коленях и молилась. И говорит: «Катя, встаньте, нельзя». И она молилась. Ей,
Потому что она понимала, что в этой
что
ситуации наркоз
это
это будет,
смертельно.
по сути, да.
Это смерть, это будет смертельно для Давида. Давид был очень слаб. Сами понимаете, да, маленький ребенок, рожденный в 26 недель. И вышла медсестра через 10 минут и сказала, что операция не нужна.
Вот так вот. Да, удивительно.
Вера помогает, спасает. С Богом все подсело.
Ну и вообще дети чувствуют взаимоподдержку, вот этот ваш в этой тяжелой ситуации жизненный оптимизм.
Если бы вы увидели наших детей, то вы бы поняли, что они у нас очень счастливые. Конечно, кто-то со стороны на нас, может быть, смотрит и не понимает, как мы можем там веселиться, шутить над нашими детьми. Хотя мой ребенок даже сама: «Мам, ну да, я сейчас посмотрю, я-то лучше всех увижу». Там и Давид, там иди, и Давид сейчас придет, Давид гулять
Гулять
ушел
ушел.
там, да. Но мы
Замечательно, да.
это принимаем не как, что это беда уже, но мы с этим живем и принимаем это как должное.
Не так часто встретишь такое отношение, и это очень правильная позиция.
Но я иногда сдаюсь.
Ну, по-человечески
Ну
это
да,
вполне понятно.
бывает, что я предаюсь унынию. Но меня быстро как-то встряхивает. И встряхивает меня Вероника. Мы ничего не загадываем, что будет завтра. Ничего. Мы день прошел, слава Богу. Мы живем одним днем.
Да, вы живете действительно как настоящий верующий человек, потому что верующий человек, он понимает, что он не знает, заснет ли он вечером и проснется ли завтра утром. И в этом смысле он все перелагает в руку Божию и только на нее и надеется.
Вера очень нам помогает. Очень.
Женя, я действительно понимаю, что вы живете не в переносном смысле одним днем, но тем не менее, все же, каковы планы ваши на будущее, что необходимо для лечения Вероники?
Но сейчас мы прошли основное лечение, которое нам требовалось. Это оперативное вмешательство на спинной мозг. Это сильнейшее облучение она получила на спинной мозг, на опухоль в голове.
То есть эта проблема еще сохраняется, ее не
Да,
убрали?
в голове, да, сохраняется эта еще проблема. Ее облучили, и врач настоятельно рекомендует не менять климат и находиться в Израиле.
То есть некое такое требование врачей?
Да, и наблюдать за этой опухолью, как она себя ведет, как она распадается. И сдавать гормоны обязательно каждые 2 недели и посещать врача. И чтобы наблюдать за этой опухолью, чтобы делать МРТ спинного мозга, смотреть, как ведет себя спинной мозг после еще операции. Вот такой у нас дальнейший план, как бы, чтобы выйти в ремиссию, вот так, в долгосрочную, чтобы никогда больше не возвращаться к этому.
Всем привет! Огромное спасибо за то, что вы участвовали в сборе денег для моего лечения и молились за меня. Огромное спасибо, что благодаря вам я сейчас могу с вами говорить. Сижу вот с этим. Огромное спасибо вам. И продолжайте молиться за меня.
Женя, скажите, если у зрителей нашего канала возникнет возможность и желание помочь деткам Веронике и Давиду, как им это можно сделать?
Молитвенной помощью от роковицы Веринеи молиться и младенца Давиде. И если у кого-то возникнет желание помочь финансово, то карта Сбербанка.
Жень, я вам желаю помощи Божией, не терять веры, а Веронике передайте поклон и пусть выздоравливает.
Спасибо.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Евгения Плотникова из Саратова, мама Вероники Плотниковой, которой очень нужна ваша поддержка. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!